говорит Радио Свобода. Восток Украины. Был ли референдум?
2-3 участка, а в одном районе 100 тысяч жителей, в другом 60. Вот они вам и очереди, вот вам картинка.
Хроники Донецкой криминальной республики.
Автоматы, пулеметы – это тысячи людей. Это не сотни, это тысячи людей, которые держали весь регион под контролем.
ФСБ обвиняет украинского кинорежиссера в терроризме.
Он был из Единой Украины, но он там крымский, родился, вырос и планировал работать и жить дальше в Крыму.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В минувшее воскресенье в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы о статусе регионов. На них был вынесен вопрос, поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой или Луганской Народной Республики. По данным сепаратистов, за государственную самостоятельность Донецкой области высказались 89% принявших участие в голосовании. По данным ЦИК референдума в Луганской области, самостоятельность региона поддержали более 96% участников опроса. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что так называемые референдумы не будут иметь никаких последствий, кроме уголовных. В Киеве их организаторам обещают наказание за сепаратизм. По данным Турчинова, явка была низкой – от 24 до 32%. По сообщению неправительственной организации Комитета избирателей Украины, один человек мог без паспорта проголосовать на всех участках. Прошла неделя, а никаких существенных перемен в Луганской и Донецкой областях не произошло. Нет ни новых паспортов, ни своей валюты, ни каких-либо иных заметных обывателю следов независимости. Работает большинство районных администраций, предприятия платят налоги в украинский бюджет. Несмотря на то, что сепаратисты по-прежнему удерживают административные здания, в регионах готовятся к намеченным на 25 мая выборам президента Украины. Единственным исключением остается полностью захваченный боевиками Славянск. На этой неделе продолжались бои в Краматорске. Поступают противоречивые сообщения о раненых и убитых. О ситуации размышляет киевский политтехнолог Тарас Березовец.
Мы видим, что в отличие от Днепропетровской области, где Игорю Коломойскому удалось переломить ситуацию и прекратить любые сепаратистские движения, не только в Днепропетровской, но и в соседних областях, в Донецкой области произошла эскалация конфликта. Изменение позиции и донецкого губернатора, и Рената Ахметова, негативное отношение относительно проведения антитеррористической операции и идея с проведением референдума вызывают очень много вопросов, в частности, относительно того, действительно ли Ахметов и Тарупа сегодня привержены целостности страны, и не является ли это, наоборот, подыгрыванием сегодня политики России на территории украинского Донбасса. Я предполагаю, что ситуация на Донбассе будет только ухудшаться, в ближайшее время может произойти замена донецкого губернатора, при этом даже по инициативе самого Сергея Тарупа, который может подать сегодня в отставку.
Ренат, ты предал Донбасс или продал? Написано на здании киевского ЦУМа, принадлежащего самому богатому человеку в Донецкой области, бизнесмену Ренату Ахметову. На этой неделе Ахметов вновь заявил, что не поддерживает сепаратистов, выступает против самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и считает, что Донбасс должен остаться в составе Украины.
Ее никто в мире не признает. А структура нашей экономики – это угольная промышленность, это металлургия, это энергетика, это машиностроение, это химическая промышленность. Мы попадем под огромные санкции, мы не сможем ни продавать, ни производить. А это значит остановка производства, это значит безработица, это значит бедность.
После заявления Рената Ахметова его холдинг «Мединвест» призвал Киев остановить силовую операцию против сепаратистов. О роли олигарха в событиях на Донбассе размышляет экс-депутат Верховной Рады, политолог Тарас Черновил.
Донбасс может развиваться, и бизнес самого Рената Леонидовича может развиваться только в составе целостной Украины. Но вот дальше включаются два момента. Первый момент. Какое отношение имел и имел ли Ренат Ахметов к тем событиям, которые проходили на Донбассе и до сих пор продолжаются? И второе. Имеет ли он возможность сегодня все это остановить? Я думаю, по первому поводу, он, наверное, все-таки не был инициатором этих событий, первых сепаратистских выступлений. После того, как начались первые выступления, у Рената Ахметова появилась идея их максимально использовать в торгах с киевской властью. Но я думаю, что его возможности вдруг были очень ограничены после где-то 7 или 8 апреля, когда впервые появились российские уже военные специалисты, когда начался захват уже не только Донецка и Луганска, неопределенных зданий, а захват целого города Славянска. Я думаю, после этого он потерял основную возможность контроля, только теперь он может ее возобновить только очень жесткими действиями. У него огромные силы безопасности, у него огромное число людей, которые на него работают. Он может поднять этих людей и взять все под контроль. Но это может быть только уже путем довольно большой крови и прямого противостояния с российским руководством, чего он тоже не хочет. Он сейчас балансирует, он политическую позицию заявил, но сможет ли он повлиять на ситуацию, я не уверен.
Считает Тарас Черновил. Все понимают, что Донбасс – это Украина. Федерализация или объединение с Россией убьет шахты, оставит украинских шахтеров без работы, предупреждает председатель профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Сепаратисты в регионе пытаются противодействовать работе шахт, запугивают правым сектором и бандеровцами, а людей, которые задают конкретные вопросы о том, как будем жить, тут же называют провокаторами. Николай Волынко советует украинскому правительству, не ограничиваясь военными действиями, заниматься разъяснительной работой, например, показывать, как выглядят сравнения с Грузией и Абхазией. Такая же судьба ждет Донбасс в случае победы сепаратистов. Николай Волынко дал интервью программе «Итоги недели» Радио Свобода.
Зрители российских телеканалов видели огромные очереди в Донецке, очереди на этот референдум, огромный энтузиазм, пресс-конференция, объявление Новороссии. Как на самом деле обстояло дело?
На самом деле обстояло, понимаете, такой город, и избирательных участков на пальцах можно. А то, что очереди были, это ж не показатель. 2-3 участка, если 2 на 2 района, на 3 района, а в одном районе 100 тысяч жителей, в другом 60. Вот они вам и очереди, вот вам картинка. Хотя я знаю, те, которые даже шли на референдум, очень многие ставили «нет», «ни». И даже писали «слава Украине».
Вы сами не участвовали?
А зачем?
Для того, чтобы написать «слава Украине».
Я не признаю это. Кто-то пришел в мой дом, объявил себя это, что вот мы такие, всякие, теперь будете жить это. Я не признаю.
Вот вы говорите, кто-то пришел. Но все-таки не с Марса же прислали этих людей. Ведь большинство сепаратистов, конечно, там есть много приезжих из России, но большинство сепаратистов – это люди из Донецка. Кто эти люди?
На всех выборах есть такие, там, русское единство. А вот это Донецкая Народная Республика, они запрещены были. Их была маленькая-маленькая кучка. На всех выборах русское единство, русский блок набирали 1%. Это максимум. И тут вдруг финансовая поддержка. Это извне. Состав этих сепаратистов. Люди, которые в этой жизни не состоялись. Ничего не смогли сделать. Добиться. Люмпеном. Им терять нечего. Потому что они ничего не нажили. Не сделали. Ему легче отнимать и делить. Не прибавлять, а отнимать и делить. Есть там среди сепаратистов и с уголовным прошлым. Есть те, которые на рынках смотрящими были, рэкетиры. Есть там, я знаю, которые ради наживы, той же наживы. Пока платят, я буду ходить туда.
А много платят?
Если ходят, даже 200 гривен на халяву в день получить, не напрягаясь, ну, тоже нормально.
Деньги Януковича?
Ой, я уже не знаю, чьи это деньги. Я уже за хозяина Донбасса сказал, если ему выгоден этот бардак. Хотя мы вчера слушали, как он сказал, я ни цента не дал. Правильно, не цента, а гривна. Вопрос.
Вот вы упомянули рэкетиров. Ну, понятно, что в Донбассе очень сильные криминальные группировки разного рода. На чьей они стороне или вообще не на чьей?
Отдельным дана была команда закамышиться, то есть никуда не влазить. А это те, которые, ну, как говорится, более цивилизованные, те нет. А вот это басота, я их так называю. А вообще сейчас получается у нас Донбасс – это Вандея. Если так и будет продолжаться, то эта Вандея может и Украину съесть. Метастазы, вседозволенность, да еще с оружием в руках, которое позволяет легче жить. Ассортимент продовольствия уже в Донбассе очень низок. Снабжение низкое. Захватывают машины. Две машины Рошен захватили. Требуют выкупа. Машину с игрушками захватили. И в Мариуполе были грабежи. И в Донецке сейчас идут.
Но вот вы сказали, что антитеррористическая операция людям не нравится. А как же тогда действовать?
В свое время, когда закончилась Вторая мировая война, на Филиппинах шла мощная партизанская борьба. Коммунисты там сильно. И один сержант американской армии продумал метод. Когда его метод начали внедрять, очень быстро эта партизанская борьба затихла. Точечно. Все. Что, наши власти этого не знают? Или им это подсказать? С теми же ретрансляторами разобраться. А есть ли желание? Особого-то желания нет.
Почему нет желания у Киева разобраться с этой ситуацией?
Как ни прискорбно, но обиженных, кого обидели, его обижают. Их любят, их жалеют. И вот они сейчас себя выставляют такими. Вот мы, вот Вова Путин такой огромный, такой большой, а мы несчастны. И это пожалейте нас. А мы криком кричим. Надо действовать. Самим действовать.
Я попросила Диму позвонить.
Если не хотите действовать, батальоны уже должны начинать действовать. Батальоны патриотов Донбасса.
Да, я знаю, Олег Лешко, он собрал батальон.
Вы знаете, я ему верю. От его действия я ему верю. Я не говорю, что он там кандидат в президент. Я не говорю. Ни за Тимошенко, ни за кого. Открыто говорю, глубоко по барабану. Мне главное, чтобы в моем доме был мир. И чтобы вот эта вот гопота, басота не правили бал. Я хотел сказать, вот сейчас они активно говорят, что надо больше регионам дать прав. И я за это. Но для этого что надо сделать? Иллюстрацию перевыборы местной власти. Потому что если все останется как есть, как говорится, воровали и будут воровать. Так самое интересное, власть, деньги отдаем на это, а бюджет отрасли угольную пусть Украина кормит, поддерживает.
А реально устроить люстрацию, ну, например, в милиции в Донецке? Есть ли честные милиционеры, не коррумпированные в таком количестве, чтобы заменить коррумпированных?
И в СБУ есть. Есть, выходят на меня, мы встречаемся. Есть нормальные. Есть, которые им платить надо. Все. Обязать их, как вот есть предложение, и чтобы он был застрахован, что если что-то случится, то его семья будет обеспечена. Чтобы он не за страх и риск, а за совесть свою работал. И чтобы он не думал, почему у меня в кармане пусто. А знал, что это минимум 10 тысяч у него зарплата. Минимум. Тогда не будет. А так, если у него 3-4 тысячи, а что это за деньги?
Состоятся выборы вообще? Какой ваш прогноз? Ну, не могут эти люди сорвать просто? Есть у них силы для того, чтобы их сорвать?
Учитывая то, что местная власть, милиция, плюс сепаратисты, плюс зомбирование, у них может получиться. И в Донецкой области, и в Луганской, скорее всего, и получится. Ну, может, в сельских районах не получится. И в тех городах, которые уже освободила армия. Но опять же, как она освободила? Освободить вроде бы освободили.
А потом вышли.
Вышли. А власти нет. А надо, чтобы сразу же заходила власть. Не та, которая якобы избрана народом, а с собой вести добровольцев, которые будут это все налаживать, восстанавливать.
А если Путин ведет войска, что будут шахтеры делать? Скажи, гипотетическая вещь, но я думаю, вы как-то додумываете такой вариант тоже. Смиряться?
Я, когда давал я интервью «Дождь», мне тоже задали вопрос, ну, ведь в Крыму сейчас все довольны. Правильно, эйфория, а потом похмелье. Так что сначала будут присматриваться, а когда начнут закрывать шахты, тогда схватятся. Уже ж будет поздно.
Люди не понимают, что в России шахты закрывают?
Да мы постоянно об этом твердим. Уже не один месяц твердим.
Не слушают вас?
Чтоб все поголовно слушали, я этого не могу сказать. Но сам факт, что шахты не ушли на забастовку, как-то прислушивается.
Говорил лидер профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Главный редактор, выходящий в Луганске «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко рассказал моему коллеге Марку Крутову, что в городе продолжается подготовка к президентским выборам, несмотря на то, что боевики совершили нападение на несколько окружных избирательных комиссий.
После референдума, буквально уже на следующий день, возникло такое ощущение, что эти зеленые человечки, эти сепаратисты, просто даже не знают, что делать дальше. Во-первых, они распространили информацию о том, что на так называемого народного губернатора Валерия Болотова совершено покушение, после чего буквально через несколько дней Болотов в спешном порядке покинул территорию Украины, и сейчас, по нашим данным, он находится в России. Плюс к этому, так называемый Народный совет Луганщины, который в свое время объявил о проведении этого референдума и передал всю власть народному губернатору Болотову, объявил областному совету, Луганскому областному совету, в общем-то, единственному на данный момент легитимному представительскому органу, ультиматум. Этот ультиматум даже заставил депутатов дрогнуть. Они попытались собраться на срочную сессию облсовета, на которой обсуждали вопрос, стоит ли самораспускаться. Депутаты, как всегда, делали заявление о том, что Киев нас не слышит, но пришло на эту внеочередную сессию всего лишь 52 депутата областного совета. Соответственно, у них не было кворума, чтобы в принципе подойти к рассмотрению вопроса о самораспуске. И уже через несколько часов сами представители этого народного совета сделали странное заявление о том, что никакого ультиматума не было, и его выдвинули какие-то самозванцы. На этом фоне продолжается криминал, продолжается какие-то непонятные захваты шахт, пропадают люди, отбирается транспорт и так далее. То есть, ну, к сожалению, да, сейчас область находится в состоянии такой анархии, мы не знаем, кто является руководителем сейчас.
По вашим ощущениям, выборы президента Украины, первый тур которых запланирован на следующее воскресенье, состоятся, ну, хотя бы в каком-то виде, хотя бы в самом Луганске?
Я бы оценил шансы на проведение выборов как 50 на 50. С одной стороны, ведется политическая агитация. Сам, как главный редактор газеты, знаю, что работают избирательные штабы и пытаются размещать различную политическую агитацию. При этом представители этих зеленых человечков ходят, изымают списки избирателей, оказывается давление на членов областной избирательной комиссии. Недавно похищали, но потом, правда, отпустили директрису одной из луганских городских школ, которая была не согласна с политикой этой Луганской Народной Республики и стояла на проукраинских позициях.
Вы говорите, что работают избирательные штабы. Имеете в виду, что работают и штабы таких кандидатов, как Петр Порошенко, Юлия Тимошенко. Их представители тоже есть в Луганске, и они сейчас активны.
Киева продолжается размещение так или иначе рекламы по средствам массовой информации. В городе тоже висят избирательные бигборды, на которых, конечно, в основном кандидаты от Юго-Востока. То есть в основном это Сергей Тигибко, Добкин, кандидат партии регионов. На мой взгляд, это все-таки является хорошим признаком. Никогда не ожидал, что реклама политическая, которая обычно раздражает в предвыборное время, может обнадеживать.
Главный редактор Луганской реальной газеты Андрей Дегтяренко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Киеве и в Харькове прошли заседания общеукраинского круглого стола, направленного на деэскалацию кризиса на востоке страны, с участием членов правительства Украины, депутатов парламента, представителей регионов. Пророссийские сепаратисты в переговорах не участвовали. Как усмирить их и как освободить захваченные здания? Об этом я спросил бывшего главу службы внешней разведки Украины, кандидата на пост президента страны генерала Николая Маламужа.
Это большой просчет спецслужб прикрытых органов, потому что и представители иностранных спецслужб России, и представители террористической организации, криминалитета, вот, финансисты, они, в принципе, были в основном известны. То есть идут спецслужбы, при нормальности, как я, как сам, разные периоды, и СБУ, и разведками, и политического спектра, очень мощно работал государство, Совет безопасности и обороны Украины. Всегда мы вырабатываем меры на упреждение. То есть выявить этих лиц, которые занимаются организацией таких структур, вооружают их, финансируют. Тем более там еще криминальные структуры очень мощно задействованы. Прошлое, которое держали эти регионы в рабстве, фактически подавляли при прошлом режиме всех. И политиков, и бизнесменов, и граждан простых. Вот поэтому, выявляя их и проведя операции профилактики в отношении один раз, но если это организаторы задержат, это процессуальное действие. Но в первую очередь, конечно, нужно оперативно их выявить, что не было сделано. Соответственно, и иностранные инструктора, и представители ГРУ, Генштаба, с теми лицами, которые именно давно законсервированы, начали поднимать именно представители криминалитета, сепаратистов, других граждан, которые озабочены ситуацией, втягивают процесс. Соответственно, прошел вооружение. Как за рубежа, так и за счет захвата СБУ, там, где были, соответственно, арсенал оружия, МВД, отдельных складов, отдельные получались с воинских частей. Поэтому этот процесс длился в длительный период. Вот тут сейчас мы предполагаем, кроме этой большой работы с элитами, это, конечно, проведение специальных операций. Вот тут нужно работать профессионалом. Я против того, что мы блокировали города типа Славянска. Это не осада. Это не захватили иностранные оккупанты просто из города. Это захватили отдельные объекты. Поэтому и блокада должна быть этих объектов. Мало того, если мы говорим о спецоперациях, вот, мы проводим террористические операции, как обычно, если захвачено в 3-4-10 городах, например, сразу по 10 объектам. У нас 350 тысяч представителей МВД, 45 тысяч представителей СБУ, более уже 50 тысяч национальной гвардии. Многие спецподразделения, несколько тысяч человек. Если готовить операцию и готовить ее не через Facebook, объявлять об этом, а профессионально, скрыто, и одномоментно провести, например, ночью во всех направлениях эффективно, мы можем освободить практически все точки. Террористы не смогут координировать свою работу. То есть практически мы освобождаем эти объекты. Есть и другая модель. Действительно, мы их блокируем и понуждаем спецслужбы, если я сам принимал 28 антитеррористических операций, провел, ни разу не было крови. Потому что мы понудили именно террористов сдаться. И также сомалийских пиратов, даже в Африке, чужих нам. Все они сдались, все заложники стали живы, вот, соответственно, представители спецслужб стали живы.
А как вы видите сейчас роль российских спецслужб на Востоке? Я очень часто слышу, что они абсолютно контролируют всю ситуацию, что они перебрасывают оружие, они непосредственно командуют сепаратистами, а другие, ну вот вы знаете, это такой персонаж Гиркин Стрелков, который очень там сильно засветился. Другие же говорят, что на самом деле это какие мелкие ФСБшники, вот этот Гиркин и его компания, которые действуют на свой страх и риск, и, в общем, авантюристы, которые сами перебежали и возглавили этих сепаратистов. Где тут правда и какая роль ГРУ?
Да, Россия заинтересована в реализации этого плана, поэтому они задействуют, конечно, спецслужбы точечно и вот на таких тактическом уровне. Глобально действует прошлый режим Януковича. Они контролировали регион, там тысячи людей находилось на вот такой теневой структуре. Надправоохранительный орган. Часто они стыковались с милицией, с другими, что милиция находилась на оплате прошлого режима, неофициальной оплате. А бандиты выполняли все функции, минуя, так сказать, правовое поле. А милиция прикрывала их фактически. Поэтому эти силы активизированы. То есть это спецслужбы тактического уровня, но они имплементированы в общее движение, связанное с дестабилизацией. Возобновление, возможно, локально и на позиции прошлого режима. Для этого задействуют, кроме спецслужб, и резерва, который там давно был, но активизирован сейчас, именно криминальные структуры прошлого режима под их контролем жесткий, и под их финансированием жесткий. И оружие, потому что мы же где еще оружие? Бандиты умели. И автоматы, пулеметы, это тысячи людей. Это не сотни, это тысячи людей, которые держали весь регион под контролем. Ну, под эгидой прошлого режима. Вот, соответственно, этот механизм работает параллельно с российскими спецслужбами. Но он даже более массовый. потому что и финансирование от них идет, и руководство идет. И мы видим даже криминал, который участвует, он ориентирован на этих людей. Они даже сами не действуют, вот, а действуют под контролем как раз в первую очередь прошлых режимов Януковича, его команды. Финансовые средства поступают за рубежа, потому что никто даром ничего не делает. Я просто еще второе составляющее, кроме оружия, кроме своих, так сказать, планов, чтобы контролировать ситуацию, возвратить прошлый режим, это конкретные люди, которые получают деньги просто-напросто. Идет раздача, вот даже тем, что стоят на площади, организаторам. Я не говорю о тех, что те, которые захватывают здание. Второй момент, это такой народный вариант именно как бы помощи братьям славян, это вербовка наемников. Вот на Краснодарском крае казаки, кубанские, это чеченцы. Вот. Это даже просто наемники с местных граждан, которые получают оплату, например, $500, ну, как бы приблизительный аванс. А затем уже, когда выезжают на территорию Украины, уже там уже больше там, средств, 2-2,5 тысячи долларов, то есть такая оплата. Люди бедные, соответственно, они идут, готовы. Некоторые даже не хотят особо, но их, так сказать, понуждают. Вот они по разным каналам пытаются проникнуть на территорию Украины. Сейчас проникают. Мы знаем, там и казаки проникали, и чеченцы проникали. Вот, поэтому такая еще форма не прямые действия спецслужб, но стимулирование таких движений. Но под контролем местных тех спецслужб там. Тут уже объезжают, как бы, он приезжает в Украину как сторонник этих движений, которые ему поддержать братьев славян, которые борются за отделение, федерализацию, ориентированную на Российскую Федерацию. Очень мощный, конечно, фактор то, что все эти предприятия, учреждения, многие родственные связи, вот, они, конечно, завязаны на России. Ну, это традиционно. И 80-90% даже процентов ориентированы на Россию во всех отношениях. Еще один момент, очень мощный фактор контрабанды, который постоянно существует. Это уже канал получения денег. То есть это определенная прослойка людей уже живут на этом. Потерять это тоже, наверное, для них не совсем перспективно. Поэтому и там часто привлекаются эти люди, которые вот поддерживают такое движение. И спецслужбы, и, конечно, прошлый режим, и криминал, и местные, как бы, ну, такие граждане, которые где-то входят в теневые отношения. То есть они заинтересованы в сохранении, чтобы их не трогали. Они сейчас вот как раз консервируются на этой основе.
Полностью интервью с генералом Николаем Маломужем слушайте в следующий четверг в 10 вечера в специальной передаче «Украина на войне». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, мы сейчас говорили о Донецкой Народной Республике, а на этой неделе появилась Пушкинская Народная Республика. Так теперь называют участников беспорядков Пушкина, которые начались после убийства футбольного фаната. Интересно, как освещали вот эти события в Пушкино федеральные телеканалы?
Каналы освещали, с одной стороны, очень активно, с другой стороны, ну, как-то так я бы сказала, ну, не очень охотно, потому что ясно, что напрашиваются рифмы. Одно дело экспортировать русскую весну куда-нибудь в Крымскую республику или на юго-восток Украины, и другое дело вот получить эту Крымскую весну у себя под боком. Я ведь могу говорить только о федеральных каналах, потому что новости обычно там смотрю, они самые показательные. Ну, камера старалась скрыть вот это вот огромнейшее количество автозаков, которые были пригнаны, космонавтов, как-то вообще вот эту вот всю укротительную стихию, которая обычно присутствовала у нас на митингах. Тем не менее, кое-что можно было понять, даже не заглядывая в интернет, и вот эту вот разъяренную стихию народных масс, она, конечно, на одном канале была заметна, когда вот эти вот бушующие фанаты спутали мирного славянского водителя фуры, который вез там помидоры и прочее. Он был такой темный шатен, этого было достаточно, чтобы его приняли за человека восточной крови, и вот на него напали, и вот это вот было, конечно, чудовищное зрелище. Он никак не мог понять, что происходит. Сюжет разворачивался рядом с рынком. Вот это вот было заметно, и в общем была заметна растерянность и тех, кто показывал эти события, и те, кто эти события как-то пытался укротить, потому что, повторяю, вот эти вот рифмы, они очень показательны. Дело в том, что ведь у нас этот сюжет, он разворачивается в время, но и это, конечно, не Манежка, и это даже не Бюрилёва, но, тем не менее, это такой бродячий сюжет для нашей новейшей истории, и всегда эти проблемы решаются одинаково, начинают разгонять этих несчастных людей, торговцев, закрывать рынки, начинают зачищать территорию до того, как рванет в следующий раз. Но сейчас-то ведь как-то немножечко другой тренд. Мы же так приветствуем национализм в других краях, у наших соседей, и волеизъявление, и борьбу за свое собственное самосознание. И как только это перетекает на нашу территорию, то выясняется, что мы действуем так, как мы действовали обычно. Но вот что было видно, и что вот, что называется, пробивало экран, что, конечно, накопленная агрессия, она как-то возрастает. И понятно, что может рвануть, и в следующий раз рванет еще с гораздо большей силой, чем теперь.
Ну а что касается украинских событий, то, я думаю, может быть, стоит упомянуть разного рода компромат, который вытаскивается на телеэкраны. В частности, постоянно появляются записи телефонных разговоров, подлинность которых невозможно установить. Но вот последняя такая запись – это угрозы днепропетровского губернатора Коломойского, бывшего кандидата в президенты Украины Цареву, которая очень полюбилась российским телеканалам.
Да, вы знаете, Олег Царев, мы о нем неоднократно говорили, это вообще такая отдельная личность. Я помню, он появился, ну, наверное, он появился где-то в декабре. И об этом мы говорили, что вот украинские политики, они как-то вообще на нашем телевидении, они как-то работают вахтовым методом. И вот только, насколько я могу судить, один Олег Царев, он как-то всегда. Вот как только случается, так появляется Олег Царев. И когда он только появился, по-моему, это была программа «Политика», какой-то один очень... В всяком случае, внятно умеющий излагать свою мысль какой-то человек из Украины, то ли политолог, то ли депутат. Я помню очень хорошо, как он презрительно скривился, когда появился Олег Царев, и говорю: «Господи, а что ты знаешь? Ты же вообще знаешь политику только со стороны ресторанов, которые окружают Крещатик». И вот этот образ мне показался достаточно выразительным. Так вот этот вот Царев только за последнее время, помните, вот как-то поджигали его дом и так окончательно не подожгли, потому что ошиблись. Потом он у нас блистал своим обнаженным великолепным торсом, его вроде бы пытались побить, и почему-то он долго-долго торчал перед камерами полуобнаженный. И вот сейчас вот эта вот история, ну, это ведь вот история с прослушками, мне кажется, они всегда, так сказать, вот как-то поднимаются на поверхность в критические дни развития нашего государства. Вот когда-то это был Березовский, потом Гивит Таркламадзе, вот теперь вот появился Царев, то есть все время. И это очень такое, видимо, эффективное такое орудие и оружие, потому что вот этими прослушками начинали все выпуски новостей. Ну, конечно, сюжет таков, что, понимаете, вот звонит Коломойский, который, ну, человек, видимо, не самый глупый, раз достиг, в общем-то, таких высот в своем собственном развитии и заодно такого состояния. И просто говорит о том, что он бандит, что он берет, что называется, просто на пушку берет этого несчастного Царева, говорит, что вот развернута охота. То есть этот сюжет абсолютно какой-то фантасмагория какая-то из области литературы, потому что ни один нормальный человек, еще понимая, что идет война, и понимая, что все прослушивается, не будет так откровенен. Но здесь другое, мне кажется, важно. Дело в том, что ведь поводом для разговора был еврей из Днепропетровской еврейской общины, которого убили в Мариуполе. И вот это вот начинается самое интересное, потому что после этого появилась еще одна прослушка на эту тему, и дальше вот как-то имя Коломойского стало очень часто звучать в новостях. И, разумеется, в каком-то очень негативном контексте вот эта карта еврейская, она как-то начинает разыгрываться, и мне кажется, что это уже совсем опасные игры. Так что я думаю, вот сегодня уже будет Киселев, и я думаю, что фамилию Коломойского и все, что с ним связано, мы еще не раз услышим.
Спасибо, я благодарю Славу Тарущину. Это была рубрика «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе итоги конкурса «Евровидение» и угрозу блокировки социальных сетей. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
В начале уходящей недели конец войне с Украиной в русском Фейсбуке положила победительница Евровидения, бородатая женщина Кончита Вурст. И это ее заслуга еще ждет международной награды, считает петербургский арт-критик Анна Матвеева.
Кончита Вюрст, везде и повсеместно Кончита Вюрст, которая при этом прекрасно хороша. Слушайте, но ведь так, наверное, можно войны останавливать, разместить по обе стороны линии фронта экраны и показать обеим воюющим сторонам бородатую женщину. И все сразу забудут воевать и побегут реагировать на бородатую женщину, а Кончита Вюрст станет лауреатом Нобелевской премии мира.
Но рады были далеко не все. Первым свое недовольство высказал верховный шоумен, депутат Госдумы Жириновский.
Нету предела нашему возмущению. Это конец Европы. Она сгнила. 100 лет назад русский генерал Брусилов разгромил все австрийские дивизии.
Потом спикер Русской Православной Церкви Владимир Легойда назвал победу Кончиты Вурст еще одним звеном в цепи культурной легитимации порока в современном мире. А депутат Сидякин постил в Твиттере портреты украинских политиков с пририсованными бородами. В ответ сатирические твиттер-аккаунты хором писали, что настоящий ужас вовсе не бородатая женщина на Евровидении, а обсуждение всего этого на российском телевидении. В целом, Фейсбук выдавал более интересные интерпретации. Петербургский писатель Сергей Носов.
Если бы я смотрел телевизор и, более того, Евровидение, и, более того, принимал бы участие в голосовании, то, конечно, мой выбор совпал бы с общеевропейским. Вспоминаю фильм раннего Марко Феррери «Женщина-обезьяна». Там бородатую женщину играла молодая Анни Жирардо. Героиню выкупает из монастыря некий предприниматель, чтобы показывать в балагане на ярмарке. Успех, любовь, ревность. Гастроли в США. А когда она умирает во время родов, американцы определяют ее тело в анатомический театр. Герой страдает, протестует, добивается выдачи тела ему. Возвращается в Италию. И снова демонстрирует в балагане. Люблю Марко Феррери, особенно раннего.
Новосибирский философ Михаил Немцев тоже проголосовал бы за Кончиту Вурст, но на других основаниях.
Выбирая между миром с Кончитой Вюрст и миром со Стасом Михайловым и воровайками, я должен выбрать мир с Кончитой Вюрст, потому что там мне есть место. В мире со Стасом Михайловым и воровайками мне места нет.
Чаще всего фейсбучные эрудиты пытались понять, почему образ женщины с бородой вызвал в России такой ажиотаж. Вот мнение Станислава Яковлева.
К разговорам о новом средневековье. Вообще-то, смотрите, бородатая женщина – это вовсе не разрушение традиционного общества, но возврат к его самым истокам. Балаган на сельской ярмарке – 14 век. Европейцы, кстати, понимают это прекрасно, потому сами не смотрят, сугубо нам показывают, интригуя, поражая, стимулируя тревожный гул.
Алексей Цветков напомнил своим читателям о святой Вильгефортис.
Я тоже знаю историю про бородатую женщину. Видел ее статую в католическом монастыре в Чехии. Она святая. Отец, какой-то очень крутой аристократ, задумал ее, красавицу, без бороды еще, выдать замуж перспективно, а она мечтала уйти в монастырь и стать там невестой Бога. И молилась всю ночь, чтобы замуж не выходить. И Бог услышал ее молитвы. Наутро у нее выросла густая, черная, шелковистая борода. И жених от нее отказался поэтому, несмотря на серьезные социальные перспективы такого брака. В какой именно монастырь ее взяли, не помню точно, в мужской или в женский. Статуя круто выглядит, пышно. Бунт отцов против детей, религия против брака.
Механизм, включающий у российских зрителей реакцию негодования на Кончиту Вурст, исследует Иван Давыдов на сайте журнала «Сеанс». Инструментом объяснения выступает у него мультик «Ну, погоди».
Несчастный, в неуютном мире живущий и терзаемый страстями волк. Да это же Россия. От Гостомысла до Достоевского и далее без остановок, разве что в петушках. Богато и обильно, а наряда в ней нет. А где-то рядом вот этот кругленький такой, ладненький, и в квартире у него чистенько, и на балконе цветочки, и после занятий спортом библиотека. И кем работает, непонятно. А живем мы не в пример тебя лучше, хотя ты от темна до темна на стройке, и если не канал роешь, так газопровод тянешь. Россия не Европа, а волк не заяц. Не сойтись двоим никогда, как тонко заметил один европейский поэт. Вот даже и сейчас, обратите внимание, заяц посмотрел дурацкое шоу по телевизору, проголосовал за комичного бородача в платье и забыл. Телевизор выключил, сел с газетой пить чай. А волк в драной телогрейке носится вокруг, в зубах беломорина, набитая традиционными ценностями, в глазах неизбывная тоска. «Заяц!» — воет. «Ну что же ты, заяц, ты же гибнешь, это же кружение основ, иди сюда, я тебя сейчас спасу, или съем, или это одно и то же». А заяц-скотина даже уже и окно не открывает. Зря мы вообще это окно прорубили.
И вот еще отличный вопрос Алмата Малатова касательно страхов российских родителей, связанных с победой Кончиты Вурст.
Вот ко мне подойдет моя 8-летняя дочка. Как я ей смогу объяснить, что такое гей-парад и анальный секс? Бородатая женщина, пирсинг в носу и так далее. То есть, как объяснить, что такое вселенная, бесконечность, черный карлик, почему летает самолет, это уже решенные вопросы. Только это беспокоит и ставит в тупик родителя.
Важнейшей частью разговоров о Кончите Вурст было выдвижение кандидатов от России на следующее Евровидение. Чаще всего упоминались бородатые кандидатуры Александра Гелевича Дугина и Максима Соколова. Но лучшим следует все-таки признать предложение Инны Булкиной.
На будущий год Россия отправит на Евровидение ученого-медведя и не прогадает.
К концу недели сеть охватила тревога за собственное будущее. Самым обсуждаемым текстом пятницы стало интервью заместителя главы Роскомнадзора Максима Ксензова «Известиям», где он, в частности, сказал:
«Мы завтра же можем в течение нескольких минут заблокировать Твиттер или Фейсбук в России. Мы не видим в этом больших рисков. Если в какой-то момент мы оценим, что последствия от выключения социальных сетей будут менее существенными по сравнению с тем вредом, который причиняет российскому обществу неконструктивная позиция руководства международных компаний, то мы сделаем то, что обязаны сделать по закону».
Твиттер отзывался многообразно.
«Ракеты падают, Украина пылает, экономика подыхает. И все это из-за того, что Роскомнадзор не заблокировал Твиттер. Страна, в которой для вывода спутников на орбиту уже 2 года все никак не подберут правильную молитву, еще не готова к Твиттеру и Фейсбуку. Роскомнадзор был создан как филиал Кащенко. Так и развивался».
Православный активист НТО написал в Твиттере:
«Хорошо, если Твиттер закроют. Общаться надо после литургии за трапезой. Социальные сети похищают соборность, духовное родство, живое общение».
Технически грамотные люди, как всегда, не испугались, а выдали массу инструкций по обходу блокировок. Коллективный Навальный собрал их все в одном месте на Навальный.ком. Примерно в этот момент в фейсбучную дискуссию внезапно включился премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Как активный пользователь социальных сетей, считаю, что российское законодательство обязаны соблюдать все, и сами сети, и пользователи. Но отдельным чиновникам, отвечающим за развитие отрасли, надо иногда включать мозги и не давать интервью, объявляющих о закрытии соцсетей».
Председателю российского правительства неожиданно резко ответил Ашот Габрилянов:
«Отдельным чиновникам, отвечающим за развитие страны, надо иногда выключать Facebook».
Олег Кашин вспомнил коронную реплику политологов времен медведевского президентства: «Вообще раскол тандема». А Роман Лейбов утешил сочувствующую Дмитрию Анатольевичу либеральную интеллигенцию.
«Медведев заявил, что он никак не готов к отключению Твиттера. Но это ничего. Ему построят эмулятор, и он там будет играть, как на самом деле».
Добавлю к обзору, подготовленному Ольгой Серебряной, что заместителю главы Роскомнадзора Максиму Ксензову объявлен выговор после того, как он заявил о возможной блокировке Твиттера. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские спецслужбы задержали в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова. Ему инкриминируют организацию теракта. Коллеги и друзья Сенцова выражают ему свою поддержку и предполагают, что причиной преследования кинорежиссера стало его активное участие в Автомайдане. Тему продолжит Елена Поляковская.
11 мая сотрудники ФСБ в Крыму задержали кинорежиссера и активиста Автомайдана Олега Сенцова. Как сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, сейчас Сенцова перевозят в Москву в следственный изолятор Лефортово.
«Ко мне обратились родственники и знакомые Олега. Попросили меня поучаствовать, соответственно, в деле, осуществлять его защиту. После того, когда, собственно говоря, я принял на себя поручение о защите, мне дали телефон следователя, я позвонил следователю центрального аппарата ФСБ, который находился в Крыму. Я предупредил его, что я должен буду в пятницу вылететь в Крым, встретиться с Олегом, просил его представить мне материал уголовного дела. Следователь мне пояснил, что можете никуда не ехать, потому что Олега готовят к этапу в Москву, будет он сидеть в Лефортово. Соответственно, дали мне телефон, которым я должен буду с утра в понедельник связаться со следователем и с ним встретиться. И там, соответственно, следователь даст мне допуск коллегу и предоставить материалы, с которыми я имею право по закону знакомиться. Подозревают хранение оружия и, соответственно, то ли организации, то ли участие в подготовке террористического акта, либо уже в совершенном террористическом акте. Вот это как бы мне непонятно.
Следователь пока не сообщил адвокату Дмитрию Динзе, в чем обвиняют Олега Сенцова. Сенцов известен в кинематографических кругах, как в украинских, так и российских. Его первая картина «Гаммер» попала на престижный Роттердамский кинофестиваль и получила высокую оценку специалистов. События на Украине прервали подготовку ко второй работе Сенцова под рабочим названием «Носорог». Евгения Врадей работала как второй режиссер и на первой картине Олега Сенцова и готовилась к съемкам его новой ленты. В интервью «Радио Свобода» она рассказала, что режиссера поддерживают коллеги-кинематографисты и друзья.
То, что ему инкриминируют, никакой художественной, там, творческой деятельности отношения не имеет. Он был, в общем-то, гражданским активистом и за Единую Украину, но он сам крымский, родился, вырос и планировал работать и жить дальше в Крыму, снимать фильмы. Но человек, он открытый, интересный, его все знают, поддерживают сейчас и российские, в том числе кинематографисты, и те, кто его знает.
У Олега Сенцова двое детей, которых он воспитывает один. Дочери 12 лет, сыну 9, и у мальчика диагноз аутизм. По счастью, он был у бабушки в тот момент, когда Олега Сенцова задерживали. А вот дочь Алина присутствовала в тот момент, когда домой в 11 вечера пришли правоохранители. По словам Евгении Врадей, дети очень привязаны к отцу. С ними сейчас все в порядке, они находятся у бабушки. И о них также заботится сестра Олега. Задержание Олега Сенцова потрясло и кинематографическое сообщество. Заместитель главного редактора журнала «Сеанс» Константин Шавловский напоминает, что профессия кинематографиста предполагает присутствие художника в гуще событий.
Все сообщество наше кинематографическое, профессиональное, знает Олега Сенцова как, безусловно, яркого и талантливого молодого режиссера. Тут такая история, понимаете, что во всем мире кинематографисты, они всегда находятся в гуще событий, с камерой на передовой, это их профессиональный долг. Вы знаете, я не был знаком с Олегом лично, я знаю, что он был активистом, собственно, активистом Автомайдана. Я не могу сказать, ну, во-первых, мы знаем, что есть презумпция невиновности, и человек невиновен по определению, пока не доказано обратное. Во-вторых, мы все прекрасно знаем, как действуют наши силовики, особенно в той непростой ситуации, которая существует на Украине. Конечно же, с тем Олегом Сенцовым, которого все мы знаем, эти обвинения никак не вяжутся. Очень не хотелось бы, чтобы режиссер Олег Сенцов, профессиональный кинематографист, стал какой-то галочкой в отчете о несуществующих террористов, пойманных доблестными силовиками.
На задержание Олега Сенцова отреагировали и в МИД Украины и выразили возмущение обвинениями, которые инкриминируют российское ФСБ Сенцову. Там также подчеркнули, что эти обвинения являются абсурдными и лишенными всякого здравого смысла. Украинское внешнеполитическое ведомство потребовало от российских властей немедленного освобождения Сенцова и прекращения грубого нарушения прав и свобод граждан Украины в Крыму. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
И сейчас у нас на связи кинокритик Борис Нелепо, который находится на Каннском кинофестивале. Борис, здравствуйте. Вы знакомы с Олегом Сенцовым. Что вы думаете о его деле?
Дмитрий, здравствуйте. Я знаю, что у Сергея Возниц фильм в программе «Особый взгляд», который называется «Майдан». И он уже сообщил, что все интервью как раз будут начинать с рассказа про Олега Сенцова. Я даже надеюсь, что, может быть, он что-то скажет на самой премьере. Мы с Олегом знакомы. Знакомы, собственно, благодаря кинофестивалям, потому что премьера, мировая премьера его фильма «Гаммер», его дебютной картины, состоялась на кинофестивале в Роттердаме. А потом уже по цепочке его приглашали другие смотры. Там мы с ним, в частности, гуляли в Висбадене, где его фильмы очень хорошо принимали. Я помню, как жюри критики в Ханты-Мансийске, куда я, в частности, входил, давал ему приз за лучший дебют. И, конечно, вот эта история, как буквально шьют какое-то совершенно абсурдное, жестокое дело вообще хорошему знакомому, очень талантливому режиссеру, понятно, совершенно придуманное. Причем дело связано только с тем, что Олег Сенцов — это украинский режиссер, но он оказался виноват в том, что его родной город неожиданно в результате аннексии стал принадлежать России, и теперь ФСБ там наводит, видимо, очень рьяно и усердно свои порядки. В общем, мне кажется, это очень страшная история, и все-таки я очень надеюсь, что разрешится в хорошую сторону. Мне кажется, нам нужно всем сейчас поддерживать Олега, насколько это возможно. Но я вижу, что сейчас много публикаций об этой истории. Я надеюсь, что, может быть, хоть это как-то поможет.
Да, будем надеяться, что эта международная кампания в поддержку Олега Сенцова принесет плоды и режиссера освободят. А мы, Борис, поговорим о фильмах Каннского кинофестиваля. Что вы посмотрели интересно?
интересного?
Дмитрий, сегодня как раз я только что вернулся после просмотра одного из самых ожидаемых лично мной фильмов Каннского фестиваля, фильма «Сен-Лоран» французского режиссера Бертрана Бонелло. Это такой очень нетрадиционный байопик, то есть биографическая картина в известном модельере Иве Сен-Лоране. Это второй фильм в этом году про Сен-Лорана. Официальный такой биографический фильм в этом году был в Берлине. Что касается фильма Бонелло, то известно, что с ним связан большой скандал, потому что Пьер Берже, партнер Ив Сен-Лорана, объявил войну Бонелло и чуть ли не пытается с ним судиться и запрещал снимать этот фильм и пытался сорвать съемки. Но, в общем, эта история не так интересна, как сам фильм. Надо признаться, что я вообще с очень большим интересом отношусь к Бонелло. И вот этот фильм, на мой взгляд, во-первых, это его лучшая картина на сегодняшний день, которая снята абсолютно в его стиле. То есть этот фильм в наименьшей степени похож на какое-то традиционное биографическое повествование. Он называется коротко «Сен-Лоран». Можно даже в этом увидеть как раз религиозные коннотации, то есть «Святой Лоран». И действительно, он изображает Ив Сен-Лорана как некую такую энигму, потому что мы не знаем, о чем он думает, мы просто за ним наблюдаем, видим его улыбку, такой вкрадчивый, загадочный, чарующий голос, и наблюдаем просто небольшие какие-то гипнотические, в общем-то, сновидческие сцены. В этом смысле эта картина напоминает его предыдущий фильм «Апланида», где было очень много танцев, музыки, и можно сказать, что это тоже такой фильм «Танец». И мне пришло в голову, что предыдущая картина Бонелло была посвящена супруге Фассбиндера Ингрид Кавин, певица, он назывался «Ингрид Кавин. Голос и музыка». Я бы тогда сказал, что этот фильм мог бы называться «Сен-Лоран. Улыбка и танец». Но вообще уже видно, что такой сквозной сюжет фестиваля – это биографические картины. Вот недавно состоялась премьера фильма «Тернер» Майка Ли, фильм «Открытие», был фильм «Принцесса Монако». Мне удалось посмотреть новую картину Джессики Хаузнер, которая сняла фильм про Генриха фон Клейста. Он называется «Безумная любовь», отсылая таким образом к известной книге Андреа Бретона и, видимо, каким-то образом к фильму Жака Ривета. Он рассказывает про заключительный этап жизни Клейста, когда он подружился с Генриеттой Фогель, тяжело больной, и они решили совершить двойное самоубийство. Это очень странно, потому что этот фильм, в нем есть примерно все то, что я люблю в кино, к чему я отношусь с огромным интересом. Это, опять же, не традиционное биографическое кино, а такое очень условное, театрализированное. Но удивительно, насколько в этом фильме у Хаузнер не получилось ничего, и каждая сцена просто не работает. В общем-то, из такой очень интересной, драматической, в чем-то высокопарной истории у нее получилась какая-то очень мертвая картина. Она пытается вот в визуальном стиле, она пытается поставить такие живые картины, живопись того времени, но в том-то и дело, что жизни в этом фильме никакой нет. И здесь забавное пересечение, что, опять же, в этом году был очень важный фильм в Берлине Доминика Графа про Шиллера. И, конечно, тоже условный, очень своеобразный фильм. И, конечно, после картины про Шиллера фильм Джессики Хаузнер про Клейста совсем не смотрится. И еще одна интересная премьера, которая состоялась вчера – это новая картина Матьё Маррика, известного актера, ну, в общем-то, и режиссера. Он недавно получал приз за режиссуру в Канне за картину «Турне». Он экранизировал роман Джорджа Сименона. Фильм так и называется «Синяя комната. История криминальных любовников». Маррик сам сыграл главную роль обвиняемого в убийстве, в отравлении своей жены, человека. И фильм спродюсировал Пауло Бранко. И, на мой взгляд, для Амаррика это большой шаг вперед, потому что мне вообще не кажется, что Амаррик действительно по-настоящему выдающийся режиссер, но человек, он очень талантливый. Вот такие небольшие, жанровые, можно сказать, даже развлекательные картины ему очень хорошо удаются. И как раз после вот такого очень тяжеловесного и мертвого фильма Джессики Хаузнер, фильма Маррика, который совершенно не берет на себя вот этих таких грандиозных амбиций, как Хаузнер, смотрелся совершенно освежающе и для меня был таким после фальшивого фальстарта настоящим стартом фестиваля.
Рассказ кинокритика Бориса Нелепа о фильмах Каннского кинофестиваля завершил выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода». Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».